новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Для того, чтобы слушать или смотреть это в интернете, находите и выбираете один из трех путей. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Как обычно, начинаем очередные полчаса с обзора московских пробок.
В движении.
Сегодня явно сложнее будет день, чем вчера и позавчера. Прямо сейчас пятибальные пробки. По прогнозам, шестибальные пробки ждут нас в ближайшее время. И в 5 часов тоже. В 6 вечера пробки в 7 баллов нам обещают. И, как предполагается, максимальные пробки сегодня в районе 7 вечера составят 8 баллов. Но прямо сейчас даже уже город выглядит достаточно бордово. Особенно в центре, особенно Садовое кольцо, особенно Бульварное кольцо. Они уже сейчас на большом протяжении, скорее даже бордо цвета, а не красного с точки зрения окрашивания пробок. Что касается третьего транспортного кольца, многокилометровая пробка на внешнем ТТК начинается где-то в районе Лефортово. То есть, видимо, после Лефортовского тоннеля вы попадаете в эту пробку, и стоять в ней придется примерно до поворота, соответственно, на Хорошовское шоссе. То есть, туда, на северо-запад, в район Беговой уходит эта пробка. Серьезные пробки на проспекте Андропова, ну, так бывает теперь каждый день. И еще одна многокилометровая пробка, это внутренний МКАД, который останавливается в районе Белой дачи. Это пробка, в которую вы попадете, еще не доезжая Реутова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. События в Монголии. Парламент этой страны намерен раскрыть имена виновных в хищении угля. А на фоне протестов в Улан-Баторе собираются проводить слушания в парламенте. Напомню, президент страны уже заговорил о том, что, возможно, надо распустить как парламент, так и правительство, чтобы решить эту проблему. Что за проблема в Монголии? Первая тема. Вторая тема – это данные Организации Объединенных Наций, которые объявлены сегодня. Россия в первой пятерке стран мира по скорости распространения ВИЧ-инфекции. В чем причина? Почему так ускорилось распространение этой инфекции именно в Российской Федерации? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. В Иране, возможно, не упраздняли полицию нравов. Глава комиссии иранского парламента заявил агентству РИА Новости, что у него об упразднении полиции нравов нет никаких данных. Как он сказал, возможно, она просто приостановила работу. Это с ленты агентства РИА Новости. В эту минуту появляется еще на международные резервы России за ноябрь. Выросли почти на 4%, составили 567 миллиардов 300 миллионов долларов. Это данные Центробанка, тоже с агентства, с ленты агентства РИА Новости. Ну и ТАСС. Глава МИД Армении говорит, в настоящий момент договоренности о встрече Пашиняна и Алиева нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. События в Монголии. Там самые разные новости приходят из этой страны. Напомню, вчера были заявления президента Монголии о том, что, возможно, надо распустить и парламент, и правительство. Парламент тем временем продолжает работать. Протесты тем временем продолжаются. Мы как раз о парламенте будем говорить сейчас. Там собираются на фоне протестов провести слушание по вопросам хищения угля и назвать виновных. До этого, напомню, были сообщения в средствах массовой информации, что якобы где-то в Китае виновных уже нашли. Больше того, тамошние власти этих виновных расстреляли. Председатель Великого Хурала тем временем говорит, что слушания будут проведены. Это будут открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Это председатель Великого Хурала сделал такое заявление. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, писатель и востоковец, с нами на прямой связи. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что происходит в Монголии? Неужели действительно настолько серьезно все восприняли это хищение угля, что дошло дело до беспорядков и требований вот отставки?
Ну, смотрите, дело в том, что Монголия по своему устройству является демократической страной. Там у власти периодически сменяют друг друга две партии, это Народно-революционная и Демократическая партия. Но поскольку отсутствует механизм решения политических кризисов, периодически такие кризисы Монголию сотрясают. Так что нынешние протесты в новейшей истории Монголии происходят не первый раз. Другое дело, что это самые крупные протесты, конечно, за последние 30 с лишним лет.
Насколько можно верить исходным данным, тем, которые стали, как кажется, причиной или поводом для протестов? Там какие-то бешеные цифры, мы не успели привыкнуть к 2 миллиардам долларов или 40, сколько там, подождите, там было около 10 триллионов тугриков, а вот уже почти 13 миллиардов долларов, говорят, и тугриков 44 триллиона, там столько угля-то есть?
Вы знаете, Монголия, как и Россия, является страной с очень высокой составляющей рентной экономики. В Монголии экономика, она в еще большей степени рентная, чем даже у нас. А любая рентная экономика, она провоцирует на коррупцию. Просто в Монголии не нефтегазовая рента, как в России, а горнодобывающая. То есть уголь и рудный концентрат. Протесты действительно охватили очень широкие массы населения, и вот несмотря на то, что протесты происходят в одном городе, тем не менее они затронули очень широкие массы по той простой причине, что за последние 30 лет в Улан-Баторе и его окрестностях сосредоточена почти половина населения Монголии. Запас для протеста, что интересно, дал Китай. Дело в том, что Китая были осуждены и приговорены к высшей мере наказания чиновники, которые и занимались импортом монгольского угля, который из Монголии шел, как говорится, леваком.
Так этим цифрам можно доверять?
Вы знаете, ну, 2 миллиарда долларов, вот сообщают такие, значит,
цифры. Нет, вот в сегодняшних... Подождите, вот как раз я поэтому-то и спросил, потому что в сегодняшних сообщениях протестующие требуют от правительства назвать воров, которые украли уголь, на 13 миллиардов долларов.
Вы знаете, насколько мне известно, сумма в районе 13 миллиардов долларов – это общая сумма, но мы ведь не имеем доступа к настоящим данным, поэтому вполне возможно, что настоящие цифры, они выше, чем 2 миллиарда. Я думаю, истина лежит где-то посередине. В любом случае, по-видимому, сумма действительно очень большая. Еще раз говорю, это главная причина – рентная экономика страны. Рентная экономика создает благоприятную почву для коррупции.
Смотрите, 2 часа назад, около часа назад пришли сообщения, что премьер, председатель правительства Монголии предложил гражданам участвовать в расследовании дела о хищении угля. Как это может работать?
Вы знаете, это вполне может работать, потому что, я еще раз подчеркну, Монголия по своему строю является вполне себе демократической страной, то есть... По опыту предыдущих протестов, которые периодически имели место в Улан-Баторе, можно с уверенностью говорить о том, что да, власти Монголии, они вот в случае возмущения со стороны масс, они пытаются, что называется, найти обратную связь и пытаются с народом договориться. Дело в том, что Монголия, хоть она и большая страна, но если брать численность населения, это что? Очень мало в Монголии живет людей, 3 миллиона с небольшим, поэтому страна, по сути, как одна большая деревня, так или иначе все друг друга знают, если грубо говорить. Поэтому власти, они волей-неволей стараются найти какой-то диалог с народными массами.
Когда президент Монголии выступает с поручениями, с какими-то более жесткими заявлениями, как там вообще сейчас устроена власть? Это может быть, к примеру, какая-то история, которая выгодна одной из ветвей власти страны?
Вы знаете, олигархическая составляющая в Монголии действительно присутствует. Опять же, это связано с рентной экономикой, с горнодобывающей промышленностью. Это все есть. Но я надеюсь, что обе стороны найдут способ договориться. Плюс надо еще иметь в виду, что монголы сами по себе, они довольно спокойный и уравновешенный народ. Поэтому я надеюсь, что до серьезных там кровавых беспорядков дело не дойдет.
Но беспорядки-то сохраняются, и на этом фоне власти объявляют то об одних, то о других решениях. Ну вот, гражданам предложили участвовать, вот заговорили о том, что надо будет раскрыть имена виновных в хищении угля. Но смотрите, вот прямо сейчас пришли сообщения. Власти Монголии, это вот уже в парламенте, президент сказал, устроите это расследование. Они говорят, конечно, устроим, но только что сказали, результаты проверок по угольному делу мы огласим через 2 недели. Люди, которые в Улан-Баторе собрались и уже несколько дней протестуют, а они что, будут ждать 2 недели?
Нет, люди, конечно, не будут ждать. Власть оказалась в сложном положении, но она пытается как-то реагировать. Они понимают, что дело настолько сложное, что либо им придется всем уйти в отставку, вот, либо надо искать вот какой-то выход, который они отчаянно пытаются найти.
Спасибо. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед и писатель, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Ну, во-первых, важное заявление в немецком правительстве. Правда, без подробностей, пока как молния. Там заявляют, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территории. Теперь еще одно срочное сообщение, заявление премьер-министра Грузии. Эта страна не будет оказывать военную помощь Украине. Тоже без подробностей. Все это в ближайших информационных выпусках. Теперь возвращаемся к обсуждению темы, которую мы заявили про парламент Монголии, про имена виновных в хищении угля. Ваше сообщение. Много сообщений пришло. Стратегически все не понимают, откуда эти огромные цифры. Вот стратегический инвестор у Монголии ВВП всего 15 миллиардов. Откуда такая сумма хищений? Кирилл Катков говорил о том, что некоторые цифры появились из Китая, как, собственно, и повод для всех этих волнений. Панк 13 тоже говорит, а если сумму похищенного в тонны угля-то перевести, это вообще бьется или это довольно долго продолжалось? Григорий тоже говорит, ведь население Монголии меньше, чем Петербурга, почти в 2 раза. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, кстати, согласен с кто пишет, что что-то какие-то цифры безумные. Мне кажется, там какая-то идет внутренняя разборка, действительно, которую, ну, скажем так, нам не понять, потому что мы не в курсе. Там, наверное, какой-то клан один воюет с другим, потому что, ну, если 18 миллиардов, я ж не знаю, сколько это тут, там, миллионов тонн угля, там, они, наверное, лет за 100 столько еще не добывали.
Да нет, у них там достаточно большие добычи.
Ну, 18 миллиардов, ну, там сколько у нас сейчас, по-моему, 2 тонны угля $200 стоит, грубо говоря, если разделить, ну, поймите, это тоже безумно. Ну, и, конечно, очень улыбнула рентная экономика, вызывает коррупцию. Ну, норвежцы, наверное, на это очень удивились, услышав это.
Понятно, 162 миллиарда тонн запаса угля в Монголии, чтобы вы понимали. 7373948, телефон прямого эфира, это данные 2011 года. 7373948, панк 13. За эту неделю я узнал, что в Монголии есть президент, премьер, уголь и торговый оборот на миллиарды долларов. Тут важно, в случае с Монголией, когда вы говорите, тут важно, чтобы вы еще знали, как зовут руководителей страны. Уголь добывали соседи, ведь получается, Григорий из Санкт-Петербурга обращает внимание на то, что ноги-то у этого скандала все-таки из Китая растут, но китайцы, как говорят, они уже даже казнили тех, кого считают виновных во всех этих махинациях. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот, кстати, еще одно сообщение на тему, которую мы только что обсуждали. Фигурантами дел, связанных с угольным скандалом в Монголии, являются уже более 40 человек. Как минимум 21 дело ведут правоохранительные органы Монголии. Об этом пишет местный новостной портал «Ньюс» со ссылкой на столичного прокурора. А наше агентство ТАСС цитирует это на своей ленте вот прямо сейчас в 16 часов 17 минут. Следующая тема. Организация Объединенных Наций. Сайт Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, UNAIDS. И вот там написано, Россия входит в первую пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции. По итогам 2021 года на Россию пришлось 3,9% всех зарегистрированных случаев в мире. А всего было зарегистрировано 1,5 миллиона случаев. По показателям вот это распространение ВИЧ-инфекции, при этом Россия превосходит, как к примеру приводит, Уганду и Танзанию. Больше инфицированных за 2021 год в Нигерии, Южной Африке и Мозамбике. Ну а дальше идет Россия. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, насколько можно доверять цифрам ООН?
Ну, здесь цифры точные, они взяты из бюллетеня надзора за ВИЧ с ПИДом в Европе 22 года, который издает такая организация по контролю за болезнями Европы, ECDC. И там данные Минздрава приводятся наши, что 52 тысячи новых случаев было выявлено в прошлом году. Но здесь надо учесть, что в нашей стране идет активное выявление ВИЧ-инфекции, то есть обследуется там 30-40 миллионов людей в год, поэтому мы выявляем больше, чем другие страны. А там в основном оценочные данные, поэтому сравнивать наши данные с другими не вполне корректно.
Но, с другой стороны, говорили неоднократно, что якобы скорость распространения ВИЧ-инфекции в России растет. Это потому, что больше исследуют людей, что ли?
Ну, на самом деле скорость не растет, мы просто выявляем, в том числе и тех, кто много лет назад заразился, поэтому вот нельзя говорить о... сравнивать число выявленных и говорить о том, что скорость с этим связана. Она в значительной мере, вот те цифры, сколько выявили, это зависит от того, как обследовали. Но в то же время у нас есть и данные, да, о том, что процент инфицированных людей в разных группах населения, он растет. Там среди наркопотребителей он за последние 5 лет вырос с 25% до 29%. Ну, это значит, что они заражаются ВИЧ-инфекцией. Ну, и среди общего населения тоже потихонечку увеличивается процент людей, которые заражены ВИЧ. Да, ведь она не излечивается, поэтому процент растет, если увеличивается число зараженных.
Распространяется, я прошу прощения, распространяется ВИЧ-инфекция, больше людей, мы узнаем о том, что инфицированы люди, а лечить их есть чем?
Ну, да. Мы как раз и проводим такое массовое обследование, чтобы поскорее выявить человека и поскорее дать ему лечение. У нас закупает государство большое количество лекарств, вот, и стремится, что все, кто, у кого диагностирована ВИЧ-инфекция, сразу взять на лечение, потому что это не только продлит их жизнь там до глубокой старости, но и уменьшит риск передачи ВИЧ, потому что кто правильно принимает эти препараты, от него не заразится даже половой партнер.
Говорили о неких проблемах с лечением, соответственно, связанных с этой инфекцией болезней. Якобы были проблемы последние годы. Что можно сказать о ситуации в последнее время?
Проблемы, конечно, есть, потому что тут закупки препаратов, надо точно рассчитать, сколько какого препарата закупить, потом цены все время изменяются. Поэтому, конечно, этот процесс достаточно сложный, и бывают какие-то накладки, когда какого-то препарата не хватает. Но в целом так процесс идет успешно, и цены снижаются благодаря усилиям Министерства здравоохранения, поэтому даже на ту сумму, что нам выделяет бюджет, можно больше лекарств закупить для большего числа пациентов.
И это все-таки лекарства отечественные или импортные?
Много отечественных, есть импортные. Постепенно идет замена импортных на отечественные. Но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем бюджете государственном было больше денег. Тогда легче нам было выбирать самые лучшие лекарства.
То, что финансирование антиретровирусной терапии государством не изменяется от года к году, как мы предполагаем, скорее всего, цены-то на лекарства все-таки растут, это не проблема?
Ну да, вот это как раз про это я и говорю, что надо укладываться в сумму, которую выделяют. Но это можно добиться тем, что поторговался и снизил цену, значит, за те же деньги можно больше лекарств купить. Но еще раз говорю, чтобы уж полностью быть довольным, надо все-таки побольше денег выделить на это.
Когда говорят о конкретном лекарстве, я вот вижу название Эвиплера, от которого якобы все зависит для многого, для большого количества больных, а это импортное лекарство, и у него якобы нет аналогов. Все это правда?
Ну, здесь вот как по одежке протягивая ножки, препарат очень дорогой, поэтому его в этом году меньше закупили. Но у него преимущество, что там одну таблетку в день надо принимать. Но вот в ряде случаев приходится переходить на то, чтобы несколько, по два раза в день принимать лекарства. Но это вот как раз вот то, о чем я говорил. Хотелось бы, чтобы денег было побольше, чтобы закупать самые дорогостоящие, самые лучшие в использовании лекарств.
То есть все-таки аналоги есть, просто эти аналоги по другой схеме просто принимать нужно.
Да, аналоги, безусловно, их там у нас больше 30 зарегистрировано, комбинации можно сколько угодно делать, да, там из 30 препаратов, это огромное количество комбинаций, но вот сейчас идет мировое развитие к тому, чтобы принимать одну таблетку в день или даже делать одну инъекцию в 2 месяца. Ну, вот такие препараты с инъекцией до нас пока еще не дошли. А одна таблетка в день все-таки это более дорогостоящие препараты. Наши, правда, производственники работают над созданием таких отечественных препаратов.
Ну и последний вопрос от слушателей традиционно я задаю. Вот пока мы с вами говорили, 711-я пишет: при такой цене на презервативы я не удивлена в распространении инфекций. Молодежь просто не может себе их позволить. Кажется, в этом направлении нужно работать, то есть доступнее делать презервативы.
Да, это больная тема. Я все время говорю, что должна быть у нас государственная политика по снижению цен на презервативы. Как во многих странах она существует. Это есть подходы, там, как это сделать, но у нас вот почему-то к презервативам такое отношение, даже со стороны Минздрава, он как-то даже скорее отрицательно к ним относится, хотя это сейчас пока самое эффективное средство предупреждения заражения.
И все-таки, конечно, доступный презерватив, сколько он должен стоить? Как это определить?
Ну, я думаю, это такой, чтобы могла молодежь его покупать, человек, который там учащийся технического колледжа, у него, как вы понимаете, стипендия маленькая, а жизнь очень активная. Поэтому надо делать, чтобы доступно было ему.
А тогда еще один вопрос. Ирина пишет: но презерватив и демография несовместимы.
Да нет, просто презерватив используется чаще при случайных половых контактах. Они, если не пользуются презервативом, если ВИЧ не заразишься, то будет нежелательная беременность. Отсюда и увеличение количества абортов. Так что здесь презерватив тоже помогает избежать этого, в общем, довольно неприятного события, как аборт.
Неожиданный практический вопрос. Можно ли доверять аптечным тестам?
Ну, разные есть тесты. Надо брать конкретно и проверять, насколько он эффективен. Ну, то есть, если точно мне не назовут его название, тоже не могу сказать, что могу доверять.
Тесты бывают разные. Спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии в Роспотребнадзоре, академик Российской академии наук, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, мы говорим о том, что Россия вошла в первую пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции. У Вадима Покровского есть этому объяснение. Это плановая работа по выявлению большего, по исследованию большего количества людей и, следовательно, выявлению большего количества людей инфицированных. 7373948. О, совсем мало времени. Ну да, 20 секунд, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман Анджо. Мне какой-то, когда я это слышу, когнитивный диссонанс. Мне все время говорят, что у нас православная, богоспасаемая страна, и мне это не укладывается никак, когда я это слышу. Где же богоспасаемость?
Вам кажется, это так должно выглядеть, чтобы Россия не входила в первую пятерку. Но пока так. Это данные Организации Объединенных Наций. Россия вошла в первую пятерку стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 7 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Здесь отдельно. Еще раз напомню, надо подписываться обязательно. Мы ждем, когда у нас появится 90-тысячный подписчик. Пока только 88. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажмите на колокольчик.
В движении.
Как едет город, смотрим. Сегодня более серьезные пробки нам обещают, чем было вчера и позавчера. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Нам обещали шестибальные пробки, впрочем, и на 4 часа. В общем, 2 часа шестибальных пробок. Потом к 6 вечера пробки в 7 баллов. И максимальные пробки в 8 баллов обещают нам сегодня в районе 19 часов. Главные проблемы по-прежнему это юго-восток Московской кольцевой автодороги, где-то между Беседами и Белой дачей. Это север 3-го транспортного кольца, где-то между... между, соответственно, Савеловской и Рижской, если говорить по метро, либо, соответственно, по близлежащим трассам, то тогда, соответственно, между Дмитровкой и Ярославкой. Так вот, что еще мы видим на карте московских пробок? Здесь довольно большая пробка на юге, Московская кольцевая автодорога. Что-то произошло, видимо, в районе поворота в сторону Бутова. И вот внешний МКАД, соответственно, из-за этого останавливается от Мострентгена.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, Москва возглавила рейтинг экологически чистых регионов в Российской Федерации. Это исследование проводило Национальное рейтинговое агентство и МГУ имени Ломоносова. Насколько можно доверять, во-первых, такому рейтингу, а во-вторых, чем, если это так, можно объяснить чистоту московского воздуха? И не только. Первая тема. Вторая тема – чемпионат мира по футболу. Он продолжается, многие за ним следят. Теперь определились, как будут играть матчи четверть финала этого чемпионата, что уже можно говорить как о предварительных итогах об этом чемпионате в Катаре. Вторая тема, минут через 10. Срочное сообщение, все новые заявления звучат в Германии по поводу задержанных по делу о возможном госперевороте в этой стране. Вот теперь генпрокурор ФРГ говорит о том, что задержанные планировали даже создавать новую армию. Еще одно срочное сообщение, об этой встрече много говорили, и вот сейчас пришли сообщения о том, что она началась. Путин начал встречу с Советом по правам человека, пишет ТАСС. Беседа, как тут написано, пройдет без запретных тем.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Экологически чистый регион. Так можно говорить про Москву. Больше того, можно говорить, что это самый экологически чистый регион в Российской Федерации. В топ-5 вошли Татарстан, Тюменская и Белгородская области, а также Санкт-Петербург. Исследование, которое провели Национальное рейтинговое агентство и МГУ имени Ломоносова, публикует сегодня газета «Известия». Говорят о том, что оценивали, когда составляли этот рейтинг, оценивали качество экологической, социальной и управленческой политики. По его результатам распределили на 5 групп по уровню соответствия экологическим критериям от начального до продвинутого, и вот Москва оказалась на первом месте. Аутсайдеры в Российской Федерации – Хакасия, Псковская область, Карелия, Дагестан и Ингушетия. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Судя по тому, как описано сегодня в «Известиях», то этот рейтинг составлялся прежде всего по тому, как устроена политика в том или ином регионе, а не чистоту воздуха или чистоту воды сравнивали. А это вообще связанные вещи?
Да нет, это, конечно, управленческий рейтинг. Никакого отношения к экологической ситуации в этих регионах он не имеет. Это скорее про механизмы государственного управления, подходы и финансовую обеспеченность этих регионов, в том числе в вопросах природоохранной политики. Конечно, у Москвы совершенно иные финансовые возможности, чем у других регионов Российской Федерации. Здесь их сравнивать достаточно сложно. Ну, просто бюджет Москвы более 2 триллионов рублей. А у других регионов, ну, таких возможностей финансовых, в принципе, нет. Поэтому это, конечно, вопрос финансового обеспечения, качества управления и соответствия этих расходов на качество жизни и политики в области природоохранной политики.
Итак, у Москвы есть больше всего возможностей для того, чтобы она была экологически чистой регионом, если я правильно понимаю результаты этого рейтинга. А как в итоге получается?
Ну, смотрите, все-таки Москва очень большой город, и, наверное, в Москве ситуация разная. В Новой Москве она одна, в центре Москвы другая, в промышленных территориях рядом с Капотней она все-таки третья, несмотря на все усилия по экологизации производства московского МПЗ. То есть я думаю, что здесь достаточно, ну, сложно говорить про каждого конкретного жителя Москвы. Это скорее разговор идет о качестве управления природоохранной политикой, экологическими инновациями и том подходу, который исповедует руководство этих регионов. Это соревнование начальников регионов, а не конкретных, не конкретной экологической ситуации.
Да-да-да, мы это поняли. Я как раз поэтому и спросил. И в результате этой работы, в результате вложения этих денег, получается ли назвать Москву, к примеру, экологически чистым регионом? Вы говорите, что про весь регион говорить нельзя в любом случае.
Ну, во-первых, регион разный, это первое. Второе, понятно, что качество жизни в Москве, если в целом брать, оно достаточно высокое по сравнению с другими регионами Российской Федерации, то уж точно. И возможности для того, чтобы здесь было комфортно, в том числе с экологической точки зрения, с точки зрения озеленения, программы озеленения, с точки зрения различных экологических мероприятий по экологическому просвещению. Но, наверное, это в Москве гораздо больше, чем в других регионах нашей страны. Это действительно так. У нас граждане, наоборот, жалуются на излишнее благоустройство, порой, как говорится, да, и вот тут и таких трендов в других регионах, отдаленных регионах нашей страны, конечно, нету. Если вот брать ESG как стандарты, как некий подход, то да, действительно, в Москве здесь хорошие результаты. Если брать экологическую ситуацию в Москве, ну, крупнейший объем загрязнений, при атмосферного воздуха в Москве, это автотранспорт. Но это тоже как бы связано с уровнем благосостояния, что многие люди передвигаются на автомобилях. Это 93% объема загрязнения. А в других регионах оно связано там, с промышленными предприятиями, связано с другими обстоятельствами, просто совершенно другая жизнь. Поэтому сравнить Москву с другими регионами нашей страны, учитывая еще такой разрыв в бюджетном обеспечении, наверное, не очень корректно.
И все-таки, если мы говорим о том, что основная причина загрязнения, причем не просто основная, чуть ли не единственная причина загрязнения, это автотранспорт, можно ли говорить в этих условиях, что лучшей экологической ситуации добиться уже невозможно, ведь транспорта меньше не станет?
Ну, транспорта глобально меньше не станет, но если мы не будем проводить какие-то радикальные реформы в нашем городе, там, закрывать въезд в город, ограничивать въезд в какую-то часть города, например, центральную часть, да, то есть, конечно, вот все возможности, которые были для организации иной логистики, строительства дорог, вопрос, связанный с экологическим автотранспортом, в смысле общественного транспорта, да, это так называемые электробусы, в Москве, конечно, предприняты. За последние 10 лет в этом плане стало порядка гораздо больше, там, в том числе налажено парковочное пространство. Многим людям это не нравится, потому что за это надо платить, но это, конечно, привело к определенному порядку в городе с точки зрения организации автотранспорта. И глобально, ну, все, что можно было сделать, по большому счету, уже сделано. То есть нового ничего сделать, на самом деле, особенно нельзя. То есть это качественно ни на что не повлияет. Это может повлиять в конкретном месте. Ну, то есть есть проблема где-то, вот там исправили эту ситуацию.
Локально решить ее можно, но в целом для города это вряд ли что-то изменит.
Думаю, что нет, это надо менять структуру управления городом, сделать его, например, не моноцентричным, а полицентричным, построить новые центры города. Но в нынешних экономических реалиях все-таки, несмотря на всю бюджетную обеспеченность Москвы, в целом, если посмотреть, я думаю, что это, ну, перспектива очень отдаленного будущего.
Спасибо. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, а рыба в Москве-реке в черте города водится? Ну, если тут в Москве-реке, точнее, на берегах Москвы-реки водятся рыбаки, то, очевидно, и рыба тоже водится. 7-3, панк 13, ага, помню, электробусы с дизельной печкой. Еще раз, ну, прежде чем шутить на эту тему, вы все-таки выясните, сколько берет дизеля, сжигает автобус с дизельной печкой, ну и работающий на дизельном двигателе, и электробус с дизельной печкой на дизельном двигателе. И вот когда вы сравните и поймете разницу, тогда, наверное, есть смысл по этому поводу говорить, а иначе нет. Тем более, что теперь электробусы есть и с электрической печкой. Как в любимом некоторыми Китае можно ведь говорить, сделать, это Виталий пишет, можно сделать, что въезд в Пекин будет регулироваться по цифрам на номере. Ну, очевидно, тогда будет еще более экологически чистым город. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Москва возглавила рейтинг экологически чистых регионов, но когда мы выяснили чуть подробнее, это все все-таки скорее рейтинг экологического управления регионом. 7373948. А пан Станислав полагает, что трактора «Беларусь», которые круглосуточно глонасят по Москве, чего-то стоят. Еще раз, но опять же, а почему вы решили, что трактора «Беларусь», которые, как вы это говорите, глонасят по Москве, вносят серьезную, прям серьезный вклад в то, насколько Москва, ну, загрязнена? с точки зрения воздуха. 93% это все-таки отходы автомобильного транспорта. Автомобильного транспорта около 2,5 миллиона, если вспомнить по поводу обычной статистики Центра организации дорожного движения. Так вот, тракторов Беларуси сколько? Когда для отопления общественного транспорта будут использовать масло от фритюра, будет вкусно и точка, и экологично, напоминает одну из недавних новостей Ирина, 825-я. 7373948. Ну да, кстати, про фритюры Юстас вспоминает. Смотри, как людям куда-то в область мозга залегла эта новость. Но еще раз напомню, если уж вы так часто будете вспоминать, пока рановато. Долго придется думать. Напомню, когда мы начали разбирать новость про фритюробусы, выяснилось, что пока еще даже вот технологии, готовые для того, чтобы все это делать, судя по всему, не существует. И Юстас пишет: полный переход на электрокары. Вот возможное решение проблемы чистого воздуха. Еще раз напомню, 2,5 миллиона автомобилей. То есть 2,5 миллиона надо взять и поменять на электрические. Это практически возможно.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий продолжает хвастаться тем, как хороша Нева. А вот у нас, говорит, корюшку из Невы можно есть, а из реки Москвы можно рыбу есть. Я бы, например, не взялся. Может быть, кто-то из наших слушателей делал это, но с другой стороны, ведь в Москве можно поймать рыбу в разных местах. И где-то она будет почище, более, как кажется, пригодной к эксплуатации в еду, а где-то менее. 7373948. Теперь у нас футбольная тема. Среди нас наверняка много людей, которые следят за чемпионатом мира, который проходит в Катаре, а он проходит, продолжается, развивается, и теперь уже определилось, кто с кем будет играть в четвертьфинале. Было много интересных, как кажется, результатов до того, как определились все эти четвертьфинальные пары. Были пары в 1/8 финала, были групповые турниры, где тоже было много интересного. Но что в целом можно говорить о так называемых предварительных итогах этого чемпионата мира в Катаре? Ну, кроме того, что мы уже договорились, что все вроде чуть ли не в первое время пришли к выводу, что, наверное, зря все это устроили именно в Катаре. 7373948. Николай Еременко у нас на связи, он главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, здравствуйте. А, нет, оказывается, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Командор говорит, что это отвратительный чемпионат. Григорий говорит, сенсация не прошла, я ставил на проход Швейцарии финал. Виталий обратил внимание, что испанцы опять отлетели от чемпионата. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, мне нравится чемпионат. Вот нас ожидает Франция, Англия, например, матч. Да нет, это интересно, не хуже других, на мой взгляд, ну, как болельщик.
Не хуже, не лучше. Это тоже важная оценка для этого чемпионата. И Николай Еременко с позиции, вариант номер два. Еще раз попробуем. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллега.
Итак, четвертьфиналы определились. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги чемпионата мира в Катаре?
Ну, предварительные итоги, конечно, можно подводить, потому что у нас осталось 8 матчей из 64-х. И, конечно, это лучший чемпионат. Мне обидно, конечно, было слышать высказывание там Раймона Доминека, что чемпионат мира в России был самым скучным и унылым. Но нам это, может быть, неприятно в силу каких-то там патриотических позиций, да, обидно. Но с точки зрения качества футбола абсолютно однозначная правда. Катар 2022 в одну калитку переигрывает все предыдущие чемпионаты мира.
То есть то, что вначале говорили, зря мы придумали проводить в Катаре, теперь уже отменено.
Ну, это только дураки говорили, зря придумали говорить в Катаре. И те, кто, как Зеп Блаттер, пытался в новой реальности очередную выгоду свою получить, делая вот эти побасенки, рассказывая, как Платини его уговаривал и так далее. Как будто сам Зеп Блаттер к этому не имел отношения, к торговле чемпионата. Но мы увидели, что даже на маленькой территории, где два самых далеких стадиона, это 99 километров друг от друга, можно провести совершенно потрясающий фестиваль, и не надо никуда от бывшего Кенигсберга до столицы лагерей Саранска раскидывать белые слоны, которые мы теперь не знаем, чем занять. Это действительно потрясающий чемпионат и по организации, И самое главное, еще раз, по качеству футбола. Футбол шагнул радикально вперед. И то, что мы в ноябре-декабре, никогда уставшиеся после сезона, а в разгар сезона проводим чемпионат, это потрясающая находка, потрясающее открытие. И как бы теперь дальше находить, ну, какие-то промежуточные. Понятно, в Германии мы не можем играть в ноябре-декабре. Но вот сама идея чемпионата посреди сезона, это безумно правильно.
По поводу безалкогольного чемпионата, как думаете, это будет повторяться в дальнейшем?
Нет, я надеюсь, конечно, все чемпионаты будут организованы нормально, и с пивом, и с нормальным алкоголем, и с уважением, конечно, к правам меньшинств. Здесь все-таки мы видим в некоторой степени еще общество, как и наше, довольно пещерное, которое не уважает права ЛГБТ, которое...
Не забывайте про законы Российской Федерации.
А я в данном случае не выражаю симпатию, да, я в данном случае называю это просто как факт перечисления. Вот, поэтому в данном случае я же не высказываю свою позицию. Но в любом случае мне очень понравился главный герой этого чемпионата, вы удивитесь, но это не Роналду, не Месси. Это Джанни Инфантино, который накануне старта произнес очень правильные слова. Я сейчас не буду там ручаться за точность цитат, но когда он говорил, что мы должны извиняться за те 3000 лет притеснений, которые позволяли себе, как якобы просвещенное человечество, в отношении Востока, и поэтому нет смысла теперь спорить, кого-то нагибать по поводу пива, по поводу всего остального. Вопрос исключительно в том, что с уважением к тому, как относится местная принимающая страна, принимаются решения ФИФА.
Последний, и... вопрос, совсем коротко, с Марокко, что это?
Слушайте, Марокко потрясающая сборная. Но не надо относиться к африканцам как к каким-то неполноценным футболистам. Каждый раз то одна, то две сборные выходят в плей-офф. Жаль, не вышло в этот раз три, хотя могло выйти три. Да, Гане чуть-чуть не хватило. Но я считаю, что мы доживем до того момента, когда африканцы будут чемпионами мира.
Спасибо. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Мы говорим о чемпионате мира, который продолжается в Катаре. Большая часть матчей уже отыграна. Определились матчи четвертьфиналов, которые будут играть 9 и 10 декабря. Отличный чемпионат, пишет 874-й. Елена пишет, это чисто спортивное событие, безо всяких демонстраций, не пойми чего. Праздник футбола. Теплая дружеская атмосфера ощущается даже через экран. Командор Дринкенс, настолько потрясающий чемпионат, что половина группового этапа закончилась нулевой ничьей. Значит, вам не нравится главный редактор газеты «Советский спорт». Ну, хорошо. Вы только тогда скажите, а вы кто? Виталий из Филей. Я, видимо, тоже какой-то темный человек, но в чем фетиш приехать в чужую страну, пролететь тысячи километров и пиво какое-то пить? Ну, то же самое можно говорить, зачем куда-то лететь для того, чтобы футбол смотреть? Зачем мне футбол, в котором не играет Россия, пишет Сергей. Ну, в общем, еще раз напомню, продолжение чемпионата 9 декабря.
Говорит Москва. Поток.
И еще одна тема. В московских школах 8 декабря впервые пройдут общегородские контрольные работы, которые приближены к формату единого государственного экзамена. Это будет сразу по трем предметам – биологии, истории и литературы. Рассказывает заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталья Киселева.
А что такое контрольные работы в формате ЕГЭ, как они проводятся и какое отношение имеют непосредственно к ЕГЭ?
В этом году в рамках проекта подготовки к итоговой аттестации 11-классников мы включили в работу единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по всем основным предметам, которые выбирают наши дети. Так, три из этих контрольных работ – русский язык, математика профильная и в феврале информатика и английский устный экзамен будут проходить в пунктах проведения экзаменов с полным повторением процедуры настоящего итогового экзамена, единого государственного экзамена. А остальные контрольные работы проходят внутри школы для тех ребят, которые предполагают эти предметы сдавать по окончанию учебного года.
А для чего они нужны?
Контрольные работы помогают ребятам и учителям увидеть сейчас предварительный уровень подготовки ребят. Для ребят это хороший сигнал к тому, на чем сконцентрироваться в следующее полугодие для подготовки к экзамену, для того, чтобы получить лучший результат. Для учителя это сигнал к тому, как грамотно при подготовке этих детей в этих группах организовать вот это системно обобщающее повторение, на какие темы обратить внимание. И вот эти контрольные являются такой отправной точкой. Кроме этого, они нужны для того, чтобы во втором полугодии в рамках проекта подготовки к ЕГЭ можно было грамотно сформировать группы с учетом уровня подготовки ребят.
А кто может принять участие в пробных ЕГЭ?
В пробных единых городских контрольных работах принимают участие все выпускники, все те дети, которые сейчас учатся в 11 классах.
А как они связаны с новым форматом подготовки к ЕГЭ в 11 классах?
Результаты вот этих единых городских контрольных работ помогают ребятам с определением той группы, в которую они будут ходить на практикумы, начиная с 1 февраля. И таким образом акцент делается именно на разделение интенсивности, групп по интенсивности. Группа базового уровня или группа продвинутого уровня. И вот как раз результаты этих пробных контрольных работ для этого и нужны.
А в чем состоят главные плюсы нового формата подготовки к ЕГЭ?
Вы знаете, на протяжении многих лет, анализируя, как готовиться к ЕГЭ, к итоговой аттестации ребята в 11 классе, мы наблюдаем такую тенденцию, что у ребят растет очень нагрузка. Помимо школьной программы, школьных предметов 10-11 класса, ребята во внеурочной деятельности или в дополнительном образовании в школе так или иначе получали индивидуальные или групповые консультации по подготовке к экзаменам. После этого дополнительно еще занимались в онлайн-школах, там кто-то с репетиторами. И таким образом, если посмотреть на суммарную нагрузку на ребенка 11 класса, то она становится очень большой. Мы посмотрели, как можно оптимизировать учебное время так, чтобы вот эту практику подготовки к ЕГЭ, практику системно обобщающего повторения школьного курса, необходимого для того, чтобы качественно подготовиться к экзаменам, можно было вместить в учебные часы, в учебный план, в расписание, чтобы освободить вторую половину дня ребенка. Это и есть основополагающее данного проекта. Получилось, что в расписании, кроме уроков, добавились практикумы по подготовке к итоговой аттестации, не увеличив количество часов, а нагрузка осталась та же самая – 34 часа. Это позволит освободить вторую половину дня ребенка. В школьном расписании появляется большое количество практикумов, которые позволят ему в классе с такими же мотивированными детьми, как и он, собирающимися сдавать этот же предмет, подготовиться более качественно. И этапом реализации этого проекта в настоящий момент является как раз процесс проведения единых городских контрольных работ, которые позволяют определить уровень ребят для того, чтобы сформировать вот эти группы с учетом уровня ребят, с учетом выбора их экзаменов и с учетом их уровня подготовки.
Спасибо большое за комментарий. Всего доброго.
Спасибо.
Наталья Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. С ней беседовала моя коллега Варвара Тетерникова. Одиннадцатиклассники завтра будут впервые писать пробные единые госэкзамены по выбранным предметам. Это все-таки не ЕГЭ, это общегородские контрольные работы, которые приближены к формату единого государственного экзамена. Выбраны три предмета, выбирать можно из них. Это биология, история и литература. Это первые пробные ЕГЭ по предметам, которые одиннадцатиклассники самостоятельно выбирают для сдачи. Их проводят в рамках нового столичного подхода по подготовке к выпускным экзаменам и поступлениям в высшие учебные заведения. Прямо сейчас новости.